Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я поднимаю голову мою со святыми Твоими и молю Тебя, да явится обновленная милость Твоя и помазание святое Твое, когда мы будем погружаться в Твои божественные глаголы и поклоняться Тебе. Я молю Тебя, Дух Святой, сделай возможным сегодня погрузиться в эти глаголы. Освети наш разум, Ты можешь сделать и дать эту способность. Мы не способны понимать Тебя, но способность наша от имени Твоего Святого. Я принимаю эту способность верою для всего народа Твоего, собравшегося здесь, чтобы мы могли увидеть слова Твои и глаголы вечной жизни, которые Ты предназначил для нас, чтобы торжествовать над силами ада и чтобы прославить имя Твое. Благодарим Тебя за это, великий Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Не победи. Книга Второзакония, глава 22. Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай и со слом его, так поступай с одеждою его, так поступай со всякою потерянною вещью брата твоего, которая будет им потеряна, и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от сего. Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе». Всякий раз, когда мы прикасаемся к священным глаголам, если мы продолжаем все еще верить, сегодня не так много верующих людей, которые верят, что навеки утверждено Слово Его на небесах, и что оно имеет величайшее и громадное значение к телу Церкви. Это образы для нас, и закон есть тень будущих благ и тело во Христе. Говоря о теле во Христе, мы обязательно должны перенести это в дух, в тело, и посмотреть, какое значение имеет это в теле Иисуса Христа. Если мы будем рассматривать прямое значение, то прямое значение здесь говорит, что человек крайне испорчен от юности своей, и сердце его крайне испорчено. Не какого-то отдельного человека, отдельной группы, вообще любое сердце человеческое испорченное. И поэтому Бог вынужден был давать такие законы. И эти законы Он дает своему народу, Он не дает эти законы какому-то другому народу, который Его не знает. Это говорит о том, что Его народ сердцем крайне испорченным, поэтому Он вынужден ограничивать его. Кажется, любой человек с несгоревшей совестью должен знать, что если он нашел какую-либо вещь потерянную, он должен возвратить ее, тем более если он знает, что это вещь его брата. Это не вещь врага. И Бог говорит, смотри, тебе нельзя отступать от этого. Ты должен это исполнять. Но это было для народа израильского. Апостол Павел пишет, что у нас даже не должно это именоваться. То есть, практически это воровство, это присваивание чужой вещи себе только потому, что он ее потерял. И вы говорите, я не украл, потому что я нашел. А раз нашел, зачем мне искать владельца? Это не воровство. Я просто нашел. Но я не говорю сейчас о воровстве. Когда мы переведем все это в тело Христа, Павел сказал, закон дан для воров, для блудников, для прелюбодеев, не прелюбодействуй. Но во Христе Иисусе, в теле Иисуса Христа этого не существует. И когда мы переводим закон в тело Иисуса, здесь я хочу раскрыть некоторый закон тела. Когда в теле что-то потеряно, то обязательно все тело устремляется на выручку данного члена. Если он поврежден, то все тело устремляется к нему, чтобы спасти его, сохранить его в целости. То есть, если какая-то клетка тела поранена, то все остальные клетки тела моментально устремляются на выручку и сохраняют жизнеспособность, чтобы эта клетка не потеряла себя до тех пор, пока она не придет и не обретет своих функций. Вы знаете, что если сердце плохо работает, то наша кожа может взять третью часть работы нашего сердца. То есть, она может дышать за сердце, она может брать кислород, мы можем впитывать его через поры, и в это время тело моментально воспринимает. Мы можем видеть сразу покраснение на коже, поднимается температура. Это говорит о том, что включается какая-то другая часть, все тело включается для того, чтобы сохранить. И когда найдется у другого члена тела полностью, он восстанавливается, тогда и другие части тела отключаются и начинают работать сами на себя. Они уже не работают на другой член тела. Поэтому, рассматривая здесь, мы видим закон тела Христова. Страдает один член, страдают все. Эта вещь потерянная не принадлежит мне, но я ее буду хранить, потому что я настолько связан с моей рукой, если я потерял способность, я буду хранить мою руку и буду лечить до тех пор, пока у нее не найдется способность, и она снова не станет рабочей рукой. Я буду за нее что-то делать, я буду предпринимать какие-то усилия. Я хочу, чтобы мы поняли принцип. Тело Христово всегда устремляется на выручку. Страдает один член, страдают все с ним члены. И радуется один член, радуются все члены. Вот о чем здесь говорит Слово Божие. Конечно, в мертвом теле этого не бывает. В мертвом теле вы можете страдать, и никто не устремится к вам на выручку. И здесь не имеет в виду значения, быть может, кто-то и не знает вашей нужды. Но если вы в живом теле, то обязательно тело начнет знать об этом сверхъестественным путем, потому что это сверхъестественное тело. Я говорю о сверхъестественном теле Иисуса Христа. Как только кто-то начинает страдать, обязательно в теле появляется реакция, и все идет туда, для того, чтобы спасти потерянную вещь. Здесь говорится об осле, здесь говорится о вале, здесь говорится о любой вещи. И когда мы встречались с волом, вы знаете, вол всегда был символом силы, символом силы и могущества, и он изображает нам не что иное, как нашу душу. Осел изображает наше тело, раб. Конечно, и душа сама по себе рабыня, вол, который может пахать, мы будем говорить об этом позже, но здесь говорится о том, что тело наше может быть потерянным, болезнь может поразить его, и тогда мы должны сохранить, и все должно устремиться, мы должны возвратить. То есть принцип тела Христова, мы должны возвратить здоровье и бороться до тех пор, пока это потерянное здоровье будет восстановлено. Если потеряно душевное равновесие и баланс потерян, и сатана напал на человека, мы должны сохранить. И в живом теле это сохраняется, тело устремляется, и Дух Святой именно посылает такую пищу, чтобы восстановить. И держит, если брат твой слишком далеко. Не имеет в виду значения, как бы мы ни были разбросаны, но если мы в живом теле, где бы мы ни были, все равно сохранность обеспечена. Бог хочет сказать, что навеки утверждено Слово Мое на небесах. Где бы вы ни были, это Слово утверждено на небесах, а не на земле. И что бы ни произошло, это Слово вас спасет, потому что это Слово работает в живом теле. Слово есть жизнь. И что бы ни было, одежда всегда служила символом праведности, символом покрытия. И всякий раз, когда мы теряем эту праведность, тело спешит на выручку и снова дает нам эту праведность во Христе Иисусе. Человек может оказаться неверным, но если он в живом теле заболел или потерял свою праведность, то обязательно Дух Святой спешит на выручку и говорит: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто и согрешит, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника». То есть выход в Иисусе Христе, в Его крови. И написано: так поступай со всякою вещью Его, и нельзя тебе уклониться от всего. И, конечно же, народ израильский до конца не мог понять, хотя можно было понимать: о, это вполне логичное, правильное, нормальное, то есть законодательство, предписание, чтобы мы были вежливыми друг к другу, это любовь. Практически Бог давал законы любви. Любовь никогда не присвоит себе чужого, наоборот, отдаст свое. Но я повторяю, я хочу сделать явный закон, не есть само по себе действие, которое могло бы что-то принести, но оно говорит о теле Христовом. Это есть тело во Христе. Когда увидишь осла брата твоего или вола, его упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. Когда они оба упадут, упадет и вол его, и он сам упадет. Часто человек так падает духом. Не оставляй их так на пути, но подними их. Как мы можем поднять? Иногда мы можем поднять словом. Достаточно для человека иногда просто сочувствие и слово, но иногда этого недостаточно. Иногда для того, чтобы поднять, нужно просто молиться и отвоевывать, сокрушая сатанинские твердыни. Иначе вы не можете поднять, потому что он не просто упал, он упал в борьбе. И здесь говорится, когда он упадет, не оставляй его. Не оставляй его на произвол дьявола, на произвол хищника, но подними его вместе с ним. Здесь Дух Святой говорит нам о том, чтобы мы молились друг о друге, чтобы мы отвоевывали упавших людей, которые потерпели крушение, тело больное, душа больная. Каким бы ни был душевно больным человек, обычно люди не хотят иметь дело с душевно больным человеком. Они говорят, это одержимый. Запомните, душевно больной неодержимый, но признаки у него будут такие же, как и у одержимого человека. Но больная душа будет такие же признаки иметь, как одержимый человек, и люди несведущие начинают изгонять беса из душевно больного, когда у него нет беса. Сатана просто поразил его душу, но он не захватил ее. И больная душа начинает реагировать так же, как и одержимая. Она не может постоять сама за себя и мало делает не то, что хочет делать. И здесь Слово Божие говорит, подними его. Стих 5. Я не буду долго останавливаться на каждом предписании. Мы просто будем проходить и смотреть на эти чудеснейшие законы, которые суть Евангелия Христова. Если это тело во Христе, то закон – это Евангелие. Я хочу, чтобы мы в законе увидели благодать, увидели Евангелие. Если это тело во Христе, то это благодать. Мы должны видеть в законе благодать. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. И, конечно же, сегодня существует много среди так называемых христиан, непосвященных и непросвещенных, суждений в буквальном смысле об одежде. Я понимаю, что Слово Божие прямо говорит в Новом Завете, как прилично святым. Мы можем сегодня спорить, может женщина одевать брюки или не может, может мужчина одевать юбку или не может. Вы знаете, что существуют разные культуры, и есть культура, где мужчины одевают платья и юбки. Вы знаете, что древняя культура евреев, все были в платьях, мужчина был в платье, это было платье. Индия вообще завертывается все буквально в какие-то кусок материи. Завернулся и пошел. На Востоке по одному одеваются, в Африке по другому одеваются. И я понимаю, что больше половины земного шара женщины носят брюки, и этот предмет как раз принадлежит женщине, не мужчинам. Вся Азия – это предмет женщины, это ее одеяние, брюки. Я не отстаиваю сейчас то или другое. Я просто хочу показать, здесь говорится, мерзок пред Богом тот, кто одевает мужскую одежду. Если женщина одевает мужскую, или же, наоборот, мужчина одевает женскую одежду. Я скажу, почему это место Писания написано, а потом переведу его в тело Христа. Оно было написано только по той простой причине, и мерзость была только в том, что женщины заменили естественное употребление мужского пола и разжигались сами на себе, равно и мужчины. То есть в то время, если люди одевали мужскую одежду, женщины, это была одежда воина. Иначе почти одежда ничем не отличалась. Обычного горожанина в городе она не отличалась от женщины и мужчины. Но одежда воина резко отличалась, потому что он не мог воевать в этом платье, и ему нужна была другая одежда. Это была короткая туника, обтянутые сандалии. И вдруг женщина одевала эту мужскую одежду. С какой целью? Вы думаете, она хотела идти воевать? Нет, входил дух извращения, когда люди начинают поклоняться идолам, то их больше не удовлетворяет данное Богом внутрь человека влечение мужчины к женщине и женщины к мужчине. И они начинают разжигаться сами на себе, делая срам и получая должное воздаяние. И вот это было мерзостью пред Богом. Не брюки мерзость пред Богом, когда женщина одевает. Она может быть и в юбке. Сегодня много лесбиянок ходят в юбках. И много гомосексуалистов в брюках. Ну и что с этого? Тем не менее, положение не изменилось. Вот это и есть мерзость пред Богом. У них характер женщины, у нее характер мужчины. Это было мерзостью пред Богом. Как же мы видим это в теле? Что в теле будет являться мерзостью? Вы знаете, в теле будет являться мерзостью, когда мы нарушаем нашу территорию, тайна территориального суверенитета. Вот это есть мерзость пред Богом. Когда женщина пытается контролировать мужчину, жена контролирует мужа. Когда муж пытается контролировать жену, то он тем самым, контролируя ее или она контролируя его, не имеет значения. Это мерзость пред Богом. Бог не будет долго терпеть, просвещая святых Божиих. Почему святые находятся под проклятием? Когда вы поклоняетесь Богу, и это мерзость пред Богом, Бог не слушает грешника. Если жена контролирует мужа и идет к Богу и молится: «Боже, услыши меня», Бог не будет слушать такую жену, потому что это мерзость пред Ним, она делает мерзость. Она одела мужскую одежду, она взяла ответственность на себя, которая ей не принадлежит. Когда мужчина пытается контролировать женщину, он не может контролировать ее, он может нести ответственность, но не контролировать. То есть контроль категорически запрещен. Или же когда мужчина начинает воспроизводить то, что должна была бы воспроизводить женщина. То есть у нас есть определенные условия. У нас есть определенные, отведенные Богом законы для мужчины и для женщины, согласно Писанию. И в теле Христа все это должно соблюдаться. Вы представляете, что церковь в целом может пытаться делать функции Бога, и это мерзость пред Ним. Когда вы пытаетесь сделать что-то за Бога, вы знаете, Бог определенно дал церкви, церковь должна делать вот это, а я буду делать вот это. Иногда мы говорим: «Боже, спаси меня от сатаны, Боже, защити меня от него». Вы понимаете, что вы заставляете Бога делать функции, которые Он определил делать вам и мне. Он не сказал нам, чтобы мы просили о защите от сатаны. От кого защищаться? От побежденного. Он побежденный, а вы победители во Христе Иисусе. И вы говорите: «Боже, защити», когда Он вам дал в руки такое могущественное оружие, которое, ну, ничто по сравнению со всеми силами ада. Настолько могущественное оружие, что ничто, нету в мире, ни в небесах, ни в аду, нигде такой силы, которая дана нам. Он сказал: «Все даю вам власть наступать на всякую силу». Если мы не можем наступить, это наша вина, Он власть дал. И, конечно, ею может воспользоваться всякий, кто повинуется Слову Божьему. Займите свое место в теле, и вы увидите, как власть Иисуса начнет протекать через вас. Мы терпим поражение, кричим о несправедливости, но это мерзость пред Богом. Мы можем жаловаться друг на друга: «Он не прав, она не права», но практически, если мы были бы правы пред Богом, у нас есть такое оружие пленять любое непослушание в послушание Христу. Вот что есть мерзость пред Богом. А сегодня устраиваются, быть может, членские, братские, отстаивая, какую юбку можно носить и какие брюки нельзя носить, какую одежду можно носить и какую нельзя, и читают это место Священного Писания. Поймите, это место относится к телу во Христе. А когда оно относится к телу во Христе, то, как я сказал, шотландцы ходят в юбках. Мужчины. А азиатские женщины все носят брюки. И это форма женской одежды. А Восток вообще не носил брюк. Вообще их не было, все были в платьях, кроме одежды воина отличалась. И будем ли мы говорить сейчас об одежде? Что значит одежда? Это только культура каждой страны. Я могу одеться в европейский костюм. Я могу одеться в одежду, в халат какой-нибудь одену, когда буду в Азии. Одену какую-нибудь чалму, это будет нормально, ничего здесь такого нет. Я буду одеваться в ту одежду, в той стране, в которой я буду находиться. То есть это... Этим самым вы почитаете этот народ, когда вы исполняете культуру этого народа, который не является грешной. Любая одежда прикрывает наше тело. И в каждом народе есть одежда, какой бы она ни была, но целомудренная одежда. Есть нецеломудренные халаты. И есть нецеломудренные брюки, нецеломудренные юбки. Мы должны здесь смотреть на целомудрие, что прилично святым, чтобы не возбуждать низких инстинктов, животных инстинктов противоположного пола, чтобы не быть посредником дьявола, чтобы он через нас не улавливал души. Вот это только мы должны на этом стоять. Но здесь, повторяю, идет речь о том, чтобы каждый из нас занял свое место в семье, на работе, в церкви, в обществе, где бы мы ни были. Это значит подчинение младшего старшему. Когда дети не подчиняются родителям, это мерзость перед Богом. Вы нарушаете свою территорию. Когда жена не подчиняется мужу, именно в той сфере, в которой она должна подчиняться, когда она берет его функции, когда она берет на себя ответственность и не хочет уступить, когда она пытается контролировать своего мужа, это мерзость пред Богом. Когда муж не дает жене своей, чтобы она функционировала в своей области и пытается делать за нее что-то, Бог никогда не будет за нас ничего делать, что Он дал нам. Мы можем стоять на коленях, поститься и молиться, и кричать: «Боже, защити!» Вы скажете: «Так что, не надо молиться, Боже, защити?» Не надо. Потому что Он сказал: «Я дал вам власть». Если хотите правильно молиться, не надо. Если поверите Слову Божьему, не надо. Займите свое положение. Там написано, то не защитит ли Он, если мы будем просить к Нему день и ночь. Вы найдете мне места Писания, но я знаю, как Он защищает. Он сказал: «Я буду вас защищать, когда вы будете говорить во имя Иисуса». Не когда вы будете кричать: «Защити меня», а когда вы будете говорить во имя Иисуса, когда вы дрожите, и все дрожит. Но имя Иисуса, оно будет работать, если вы правильно повинуетесь Ему и находитесь на своей территории. Бог не будет помогать вам не на вашей территории. Почему многие жены не могут добиться порядка? Многие мужья не могут добиться порядка? Займите свое место. Займите свое место, и вы приобретете все в послушании Христу. Вы приобретете. Я достаточно говорил на каждом почти служении о теократии Божией. Это есть теократия Божия. То есть порядок Божий, подчинение младшего старшему. Дети не могут устраивать советы в семье и говорить родителям или диктовать им. Семейный бюджет должен состоять из того, дайте отчет, как вы расходуете ваши деньги. Бывают, дети контролируют родителей. И родители подчиняются, у них все, и они считают это нормально. У нас все, дети должны знать все, сколько у нас средств, что есть. И дети могут сказать: а почему вот это, или почему вы купили то, а почему мне не купили, а ему купили. Воспитывайте правильно детей, чтобы они никогда не задавали вам таких вопросов. Почему ей купили, а мне не купили? Если родители нашли нужным купить этому, а этому пока подождать. Возможно, нету средств купить две пары обуви, и покупают вначале одну, а потом заработают и купят и тебе. А ты благословляй свою сестру или своего брата. Вот здесь и мы нарушаем, нас не учат. Если бы мы учили наших детей, что это проклятие, это мерзость пред Богом, Бог хочет видеть смирение, послушание во всяком месте и на всяком месте. Я не говорю, нельзя смиряться там, где вы не должны смиряться. Вы должны отстаивать свою территорию, не упускайте свою территорию и не позволяйте контролировать собою. Это тоже мерзость пред Богом. Потому что не имеет значения. Вы скажете: да, но меня силою заставили одеться в эту одежду. Не имеет значения. Бог дал тебе силу стоять. Он сказал: у тебя достаточно силы, и не одевай женской одежды. И ты, мужчина, не одевай женское, ты, женщина, не одевай мужское. То есть будьте каждый на своем месте, на своей территории. Стих 6. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Да, израильский народ в буквальном смысле так должен был и понимать. Они скажут: надо же, как он любит птиц. Если я нарушу эту заповедь, данную мне, то мои дни сократятся. Вы представляете, дни сократятся только потому, если я возьму мать и оставлю птенцов без матери. Там говорится: если тебе нужно, возьми птенцов, возьми яйца, но мать оставь. И тогда тебе будет хорошо, и дни твои продлятся. Конечно же, мы сразу должны посмотреть в теле Христа, где наши дни сокращаются. Когда наши дни сокращаются? Они сокращаются в двух заповедях. Нарушение заповеди, когда дети не слушаются и не почитают своих родителей, их дни сокращаются. Второе, дни сокращаются наши, когда мы недостойно участвуем в вечере. Оттого многие из вас больны и немало умирают. Наши дни сокращаются. Что же такое эти птицы? Почему Бог? Неужели Бог? Да, Бог заботится о птицах, но Слово Божие иногда говорит, о валах лепечется Бог. Птицы — это только прообраз. В Ветхом Завете вообще чистые птицы, нечистые птицы, но это только прообраз. И, конечно же, здесь Бог говорит о птицах чистых, потому что если ты возьмешь яйца, человек не мог, израильтянин, взять яйца нечистой птицы или птенцов. Птица должна быть чистой, поэтому мы будем здесь рассматривать чистую птицу. И мать сидит на яйцах или же на птенцах и кормит их. Нужно тебе птенцов, бери птенцов. Вы помните, когда Бог сотворил, и птицы полетели. Я скажу, что такое птицы, я уже говорил, если вы помните, это вдохновение. Это все в теле Иисуса Христа, это все живет в нас. Это наше вдохновение. Теперь, так как это чистое, вы помните, что по вдохновению старец пришел в храм и взял младенца Иисуса. Это было по вдохновению. Что такое вдохновение? Это когда вы инспирированы кем-то, когда кто-то вас влечет изнутри, когда идет не от души, а от духа. Вдохновение, полет, высокий полет. Здесь говорится, когда вы будете это иметь, и вы всегда это имеете от Духа Святого, то вы не должны присваивать мать себе, обратили внимание, чтобы тебе было хорошо. Нарушение, пусть непонятное, против Духа Святого, все то, что Он вам дает, вы этим можете пользоваться. Все то, что Дух Святой дает по вдохновению, вы можете пользоваться, но вы не можете мать присвоить себе. Вы можете взять птенцов, вы можете взять то, что Он вам дает, дары Духа Святого, но вы не можете присвоить себе мать. Если вы начинаете присваивать себе, тогда видите, что получается. Вы будете мало жить, вы недостойно будете участвовать. Вы, не понимая Духа Святого, можете оскорблять и огорчать Его. И нам нужно понять, что вдохновение приходит, святое вдохновение от Бога. Я не говорю о вдохновении, когда оно приходит через музыку или через ораторские искусства, или же через поэзию, или еще через что-то. Я говорю о вдохновении, которое приходит от Духа Святого. Если вы убьете какие-то ораторские искусства в себе, которые возвеличили вашу душу, Бог скажет «хорошо», но если вы убьете вдохновение, пришедшее от Бога, потому что Дух Святой дает нам вдохновение, это влечение, притом радостное влечение, и вы легко идете, естественно, не убивайте этого вдохновения. Но и не присваивайте себе, что это я, это от меня, это мое, у меня особые способности. Нет, это Бог тебе послал, и возьми от этого вдохновения то, что оно тебе дало, но пойми, что это Господь. И тогда дни твои продлятся, и тебе будет хорошо. Стих 8. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровати, около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Обыкновенно кажется техника безопасности, которую пытаются делать все сегодня. Опять они совершенно не заботятся о вашей крови, они заботятся о своих деньгах. Они знают, что если вы упадете, им придется дорого платить, поэтому они делают перила. Но здесь говорится, чтобы не навести крови на себя. Когда вы строите новый дом, и если человек упадет в вашем доме, и не будет перил, и разобьется, и умрет, Бог говорит, я вменю тебе его кровь, и кровь будет на тебе. А кровь всегда требует возмездия. Жизнь может умереть. И, конечно же, все мы строители. Бог нам всем дал возможность строить наше духовное строение. Я обращаюсь к телу Иисуса Христа. Когда мы начинаем строить новый дом, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Мы не можем строить наше старое строение. Мы строим новое во Христе Иисусе. И что же является перилами в этом доме? Любовь. Только она может предостеречь от убийства. Люди могут не понять вас и разбиться на вашем строительстве. Но если у вас будет любовь, она будет ограждать. Пусть не поймут, но если будет любовь, если будет чувство смирения, и вы будете нести, и плакать, и молиться, это есть перила, и они не разобьются на вашем новом доме, на вашей стройке. Когда дом будет построен, то перила можно будет убрать, потому что перила делаются временно, пока нет там стены, и нужно ходить и строить. И поэтому человек, не видя, какое же это будет строение, может не вмещать вашего строения и говорить: «Я не понимаю, меня так не учили». Но если вы его будете любить, это значит, он может обидеться на вас, уйти, разбиться, вы скажете: «Так что, я виноват?» Нет. Но вы придете домой и скажете пред Богом: «Боже, прости им, они не знают, что делают, это ваши перила». Тогда вы не наведете крови на себя. Это значит благословлять всех святых Божьих, которые не понимают вас и проклинают. Когда вы их благословляете, вы ставите перила на своей стройке. Они проклинают вас лишь только потому, что не понимают вас, что ухо еще не обрезано. Или еще по каким-либо другим причинам, не имеет значения, мы должны их благословить. И благословляя их, и прощая их, мы ставим перила. И не будет крови на нас. Бог сказал Иезекиилю: «Если я скажу грешнику, ты смертью умрешь, а ты не будешь молиться о нем, я взыщу кровь его с тебя». Значит, мы строим строение и провозглашаем суды Божии, и говорим грешнику: «Если ты не покаешься, умрешь». Но потом мы должны молиться об этом грешнике и говорить: «Боже, коснись его, да будет он благословен пред лицом твоим». Это наши перила на нашем строительстве. Когда мы молимся: «Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», это наши перила на нашем строительстве. Вот что является перилом на нашем новом доме. И я уверен, что Дух Святой поможет всем нам прощать, потому что Дух Святой сегодня, как никогда, хочет оторвать нас от наших чувств, которые никогда не простят. Даже любимому человеку невозможно простить на уровне чувств. Вы сами чувствовали, не понимая и не сознавая, иногда мучаясь, желая простить, и ждали, когда в ваших чувствах придет какое-то обновление, оно не приходило. Вы ждали: «Не могу. Ну прости, не могу. Ну не могу просто так. Это как, просто так взять и простить? Такое сделать и просто так взять и простить? Да ты что?» То есть мы еще больше возмущались, когда у нас просили прощения, и считали себя еще больше оскорбленными только за то, что... Ну, надо же еще и прощения просить. Сделал такую подлость и просит прощения. Что бедному человеку делать? Он просит: «Прости», а мы не можем простить. Это наше перило. Он упадет, потому что вы его не простили. Он придет к Богу, а Бог скажет: «Я не принимаю твои жертвы. Тебя не простили. Пойди примирись с братом твоим, а потом приди и принеси жертву твою». И он упадет и разобьется. И Бог говорит: «Я взыщу кровь его с тебя. Я тебе не прощу твой грех». Вот что говорит это место Священного Писания о новом доме. Строите новый дом, сделайте перила. Прощайте друг друга, как и Бог простил вас во Христе. Это ваше перило в новом строительстве. Стих 9. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего». Существует только два рода семян. Семя дьявола и семя Божие. Ева когда-то сказала: «Бог положил мне семя». Вы знаете, что сатана тоже свое семя ложит. Но я не говорю о том, что мы рождаем людей от дьявола. Никто не рождает людей от дьявола, запомните. Они сами потом постараются в том, чтобы взять это семя и стать детьми дьявола. Они примут его семя и трансформируются, и станут детьми дьявола. Любая мать, когда она рождает ребенка, она рождает еще ребенка, которому все грехи прощены по Голгофскому опыту, и Христос возлюбил всех, и Бог отдал Сына Своего, и весь мир прощен практически. Но потом ребенок вырастает и делает свободный выбор, принимая Христа или принимая дьявола. И когда он принимает дьявола, семя дьявола, то он становится сыном дьявола. И образ и подобие несет уже своего отца. Те же, которые приняли Иисуса Христа своим личным спасителем, несут подобие небесного отца. И здесь говорится: «Не засевай двумя родами семян твоего виноградника». Вы знаете, что такое виноград и какое значение имеет он в Слове Божьем. Виноград имеет значение силы. Сок винограда, из него делается вино, и Слово Божие говорит, не упивайтесь этим вином, но исполняйтесь Духом. Иисус сказал, я буду пить новое вино в Царстве Отца Моего. Это новое вино является кровь Иисуса, которая обладает необыкновеннейшей силой, и нет силы, как я говорил, на земле, на небе и в небесах, которая могла бы сравниться с новым вином, с этим виноградом. И этот виноград является судом Божиим для этой земли. Точила гнева. Я топтал точила один, и никого из народов не было со мною. Кровь их брызгала на ризы мои. Виноград – это учение о суде вечном. Не засевай двумя родами семян своего виноградника. Он должен быть только гневом Божьим. Не мстите за себя, возлюбленные. Не пользуйтесь оружием дьявола. Не пользуйтесь его местью. Иногда мы пытаемся отмстить врагам Божьим оружием дьявола. Дьявол специально вызывает нас на войну и понуждает нас взять то же оружие, которым борется он. Вы помните, когда Давид вышел на сражение с Голиафом? Саул побуждал его, чтобы он взял его меч. Но Бог уже отступил от Саула. И не дано было меча. Нам нужно выйти с камнем и отобрать меч у него. Только тот будет меч, который мы отберем у врага. Давид отобрал его, и этот меч сделался на всю жизнь мечом Давида. Здесь говорится о том, что мы должны пользоваться только Словом Божьим и судом Божьим, и в первую очередь для себя. Кто из вас без греха первый бросит в нее камень? Никто не имеет права никого осуждать и никого критиковать, если он сам чувствует, что он способен грешить и грешит или падает на пути. Но я так не грешу, не имеет значения, друг. Но я так не ворую. Ты думаешь, ты отличаешься от вора в законе? Ничем. Вор в законе чище тебя. Он не знает Бога. А ты знаешь Бога и воруешь у государства. Ты не даешь полный отчет велферу, и ты говоришь, ты не лучше, ты хуже. Бог спасет вора в законе, а ты пойдешь на его место и будешь страдать вечно в аду. Потому что ты знал и грешил, разницы никакой. Маленькая ложь или большая ложь не имеет значения. Мы говорим, маленькая ложь Бог прощает легче, чем большую ложь. Бог может простить большую ложь. Он смотрит, в каком состоянии ты грешишь. И маленькую может никогда не простить. Потому что Анания и Сапфира маленькую ложь принесли. Они сказали, мы продали имение свое за столько. Они отдали почти все имение, но часть себе сохранили на черный день. Веры не доставало. Отдадим все, а чем? А вдруг потом, вдруг эти апостолы или разгонят их всех, и чем будем жить? Как мы будем потом жить? Надо же себе что-то оставить. Вот они и оставили себе. А сказали, что мы принесли это все. Петр говорит, за эту ли цену вы продали? За эту. Вот и смерть, вечная смерть. Как согласились вы солгать Духу Святому? Вы не человеком солгали, вы Богу солгали, хотя не лгали Петру. Но так как Дух Святой действовал через Петра, то вы лжете в это время не человеку, а Богу. Вот почему опасно встречаться с помазанниками Господними. Вам кажется, Петр, это такой же, как и Иван. Нет, это не такой же, как Иван. Ивану вы могли лгать, и вам проходило с рук, но когда вы встретитесь с Петром, с рук не пройдет. Или же наоборот, поменяем имена, не так это важно. Я имею в виду помазание Господне. Когда оно на человеке, берегитесь лгать этому человеку. Вы лжете в это время Духу Святому. Повторяю, вы лжете в это время Духу Святому. И Слово Божие говорит, заклятым будет сбор семян твоих. То есть проклятие будет на тебе. И то, что ты будешь говорить, сатана, я наступаю на тебя во имя Иисуса Христа, не будет работать. Потому что ты лжешь. Ты засеял двумя родами семян, ты лжешь, и ты хочешь наступить на дьявола. Если хочешь наступить, у тебя должно быть одно семя, семя Божие. Его суд, его гнев, святой гнев, чистый гнев, ты должен быть чистым. Если у тебя есть какая-то грязь, какая-то нечистота, оккультность, обремененность какая-то, какое-то соседство даже с дьяволом, какое-то подмигивание, подыгрывание лжи, повторяю, это засевание своего виноградника двумя родами семян. Не засевай виноградника своего. Каждый из нас обладает своим личным виноградником. Бог дал нам в уста оправдание, и Бог нам дал в уста осуждение. Мы оправдаемся своими устами и осудимся своими устами. И наши уста не только оправдывают нас, они могут оправдывать также и других. Когда вы говорите «Я прощаю тебя», вы оправдываете другого человека. Когда вы говорите «Во имя Иисуса Христа», вы видите этого нечестивца, и вы можете осудить его. Когда вы говорите «Боже, во имя Иисуса Христа, да будут ниспровержены ложь в правительстве», этим самым вы осуждаете ложное правительство, атеистическое правительство или же лицемерное правительство, и вы осуждаете его, опять через ваши уста. Но Слово Божие говорит, не засевай двумя родами семян. Если ты будешь делать то же и будешь наступать, а сам делаешь то же, то заклятым будет сбор семян, и ты понесешь на себе грех. Стих 10. «Не паши на вале и осле вместе». Мы уже разбирали, что вол – это наша душа, это сила нашей души, и осел – это наше тело. Вы скажете, осел – это нечистое животное, правильно, но символ мира. И оно сделалось рабом послушания. Мы отдали наши члены в рабы послушания. Поэтому это тело стало святым. Но все-таки, так как осел нечистое животное, вот именно это тело не войдет в Царство Небесное. Оно должно измениться и стать сообразным славному телу его. Либо пройти через смерть и возвратиться нетленным, нераспадающимся, новым, вечным, духовным телом. И поэтому осел здесь символизирует именно Когда мы пашем, не паши, то есть не взрыхляй землю, не паши, не подготавливай ее к полю на вале и осле вместе. Потому что вол – это совершенно другое, это чистое животное, а осел – это нечистое животное. Мы не можем брать чистое и смешивать его с нечистым. Я говорю о душе, которая уже распята и умерла. Вол – это чистое животное. Но тело, осел остается, и здесь Слово Божие имеет одно. Никогда не соединяйте чистоту с нечистотою. Когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, что получилось? Вы скажете, но если я буду пахать вместе, это же добавочная сила. Я их вместе под ярмо, и мне легче будет пахать. Они рождали исполинов, и написано, это были издревле сильные славные люди. Но что произошло в конечном итоге? Дух Святой был оскорблен, пренебрежен. И Бог вынужден был уничтожить и дочерей человеческих, и сынов Божьих, сохранив мир в восьми душах. Было такое высокое организованное поклонение Богу. Родился Сиф, и нас начали призывать имя Божие. Началось организованное поклонение всемогущему Богу. И все это поклонение, вся эта первая церковь была уничтожена, потому что решили пахать на осле и вале, чистое животное и нечистое животное. Вы не можете пахать вместе, чистое с нечистым. Никогда не смешивайте. Это одна и та же деталь. Душа должна повелевать телу, и тело должно повиноваться. И пусть оно пашет. В это время душа не пашет, пашет пусть тело. И вместе я никогда не буду, я никогда не сделаю это, вы должны понимать. Но говоря о Церкви Божией в целом, мы иногда берем мертвую структуру. Или же мы берем просто организацию. Организация сама по себе мертва. И мы ее можем соединить с организмом. Этого никогда не нужно делать. Организм имеет свою организацию, независимую всегда. Он не нуждается в мертвой организации. Сам организм живой уже есть организация. А организация не всегда организм. И иногда мы думаем, о, мы имеем хорошую организацию. Вы можете иметь хорошую организацию, и все будет идти как будто бы хорошо, но это будет мерзость пред Богом, когда хорошая организация соединяется с хорошим организмом. Я имею в виду, когда мертвое тело без духа соединяется с живым телом. Нам всегда нужно быть очень осторожными с христианами мертвыми. Не пытайтесь пахать вместе с ними, с нечистым. Я имею в виду нечистых людей, которые умерли и предлагают вам вместе евангелизацию. Будем вместе евангелизировать, будем вместе работать. Я скорее пойду с неверующим человеком, который никогда не был рожден свыше, и буду работать с ним, нежели с верующим, который отступил, называясь братом, отступил и остается в грехе. Или же не в грехе, но думает, что он жив в то время, когда он мертв. Я буду оскверняться, и вдруг еще он мне предложит, давай будем вместе дело Божие делать. Я никогда не буду делать дело Божие вместе с мертвыми людьми. Здесь именно это говорится, чтобы мы не пахали. Если Бог дает нам возможность и силу пахать для Него, работать для Него, никогда не работайте с ничем. Всегда старайтесь, чтобы с вами был чистый человек. Стих 11. «Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе». Вы знаете, что лен – символ праведности? Шерсть приходит от овцы, которую стригут. Вы скажете, имеет ли это какое-то отношение, почему нельзя вместе, какое оно имеет друг к другу отношение. Слово Божие говорит, шерсть и лен имеют разное отношение. По отношению в теле Христовом, там иудеи никак не понимали, почему они не должны одевать. Сегодня я встречаю людей, которые тоже так делают. Он одевает костюм и смотрит, чтобы там не было никакого процента синтетики или хлопка, чтобы он был или бы хлопчатобумажный, или же льняной, или же чисто шерстяной. И поэтому решил покупать себе из английской шерсти костюм. Но вы нигде не увидите человека, одетого в шерстяную одежду. Везде льняной пояс, льняная одежда, весон делался из льна. Весон же есть праведность святых, а шерсть не является праведностью. Вы скажете, почему? Праведность будет только тогда, когда животное умрет. А шерсть с нее состригают. Стриженная овца не годится на жертвоприношение. Ее нельзя приносить в жертву, она должна быть нестриженной. Если вы пострижете и принесете, а если вы просто пострижете и оставите живую овцу, то это... Шерсть, эта одежда, не имеет в себе смерти. Вы знаете, что лен имеет в себе смерть и воскресение. Лен однажды умер. Это семя умерло и дало жизнь. И вы из этой жизни сделали себе одежду. Там есть символ смерти и жизни. В шерсти нету символа смерти, там только есть жизнь. Животное не умерло. Все то, что отсутствует и не имеет смерти Иисуса, и не зиждется на смерти Иисуса, не может никогда соседствовать вместе и одеваться в то, что зиждется на Его смерти. Вы видите, со всех сторон Слово Божье подходит и показывает нам, насколько оно ценит кровь Иисуса. Смерть. Иисус показывал в этом семени смерть. Если пшеничное зерно или другое зерно не умрет, оно не принесет плода. Льняная одежда – это символ плода, это символ воскресения. Это семя умерло и принесло плод. Поэтому никогда нельзя смешивать эти две одежды. Это на смерти, а здесь смерти нет. Поэтому нельзя было этого делать. И мы не будем этого делать. Мы всегда будем понимать и сознавать, что только то, где есть смерть Иисуса, является истиной. Если произошло покаяние человека, и жизнь его не изменилась, значит, он не одет в одежду из льна. Это не библейское покаяние. Библейское покаяние изменяет жизнь человека. Он сидел у корыта с рожками, теперь говорит, встану, пойду к отцу моему. Вот это библейское покаяние. Жизнь изменилась на 180 градусов. Оставил жизнь, повернулся и пошел к отцу. А если человек говорит, я покаялся, я принял оправдание, что-то часть принял, часть не принял. Это не библейское покаяние. Мы берем одежду, одеваемся и думаем, мы одеты, и нам тепло, нормально, не обманывайте себя. Слово Божие говорит, не одевайся в такую одежду. Одевайся в одежду из льна, где есть смерть Иисуса, чтобы твое оправдание зиждилось на Голгофской жертве Сына Божьего, на Его оправдании, а не на твоих делах. Стих 12. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. Вы помните, мы разбирали уже, в эти покрывала, в эти кисточки, которые делались, вставлялись нити из голубой шерсти. И Слово Божие говорит, они тебе будут напоминать о том, что над всем, что есть, существует моя власть. Оно будет напоминать тебе о чистоте и о моем могуществе. И Слово Божие хочет, чтобы всегда мы видели вот эту голубую нить вот в этих кисточках. Именно эта кисточка имела в себе голубую нить. И эта голубая нить должна была нам показать, что мы носим на себе вечность. Наша одежда, то есть наше одеяние должно носить отпечаток вечности, жизни вечной. отпечаток силы Божией, что Бог за нас, Бог с нами, что, несмотря на то, что мы в теле, но тем не менее мы не по плоти воинствуем, и оружие воинствования наше не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Именно вот эти кисточки об этом и говорили. Израильтяне должны были носить их, мы тоже должны носить. Эти кисточки не что иное, как наше свидетельство о живом всемогущем Боге. Всякий раз, когда вы одеваетесь во что-то, то есть одежда вашего оправдания, или что вы говорите, ваше свидетельство, обязательно пусть там будет голубая нить. И как только там будет голубая нить, она все преобразит. Ваше свидетельство будет другим. Когда вы посмотрите и скажете, здесь безнадежно, но если там голубая нить есть, вы скажете, и все-таки есть Господь. И укрепился Давид надеждою на Господа. Когда уже хотели от горя побить его камнями, его друзья, потому что потеряли своих жен. Но когда он увидел эту кисточку и увидел там голубую нить, так и вы всегда должны, голубая нить – это его слово, его присутствие, постоянное присутствие, во что бы мы ни облекались по слову Божьему, но его присутствие все будет оживлять и будет давать постоянную надежду, что вы победители, у вас есть Бог. Стих 13. «Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет, я взял сию жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства, то отец от раковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства от раковицы к старейшинам города, к воротам. И отец от раковицы скажет старейшинам, дочь мою я отдал в жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее. И вот он возводит на нее порочные дела, говоря, я не нашел у дочери твоей девства. Но вот признаки девства дочери моей, и расстелют одежду пред старейшинами города. Тогда старейшины этого города пусть возьмут мужа и накажут его. И наложат на него 100 сиклей серебра пени, и отдадут отцу от раковицы за то, что он пустил худую молву о девице Израильской. Она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. Если же сказанное будет истина, и не найдется девства у отраковицы, то отраковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют камнями до смерти. Ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя. Кажется, очень жестокий закон. Почему нельзя помиловать? Мало ли, с кем не происходит, все мы люди, все мы ошибаемся и называем ошибки молодости, ошибки нашего детства. Мы были несовершенны, все несовершенны, но нужно как-то помиловать. Но Бог здесь был непреклонен. Для Израиля были законы непреклонные, и когда Израиль чтил своего Бога, то они именно так и делали. Теперь я хочу обратиться, конечно же, к Церкви Иисуса Христа, к нашей индивидуальности. Что в нашей индивидуальности является женою и что является в нашей индивидуальности мужем? Женою всегда является то, что находится под господством. Слово Божие говорит о том, что наше тело или наш ветхий человек может господствовать над нашей волею. И я делаю иногда не то, что хочу. Но когда я освобожусь от этого и выйду замуж за другого, то тогда я свободен от того. И если я выхожу замуж, когда умер этот муж, то тогда я не прелюбодействую. То есть практически в нашем теле, в нашем естестве может жить муж и жена. Здесь опять идет построение тела Христова и строение нашей духовной личности. Кто является отцом от раковицы и матерью от раковицы? И кто такая от раковица в нашем теле? И отцом является Бог, и матерью является церковь, потому что Бог, если что-то делает, Он все делает через церковь. И когда такой человек становится христианином, и вы говорите, как он выходит замуж? Матерью является церковь. Но практически не только церковь матерью является. Церковь может являться также и мужем. потому что она господствует над вами. То есть она проявляет ответственность, она является мужем. Все то, что господствует, и все то, чему вы подчиняетесь, является вашим мужем. Часто люди в снах начинают толковать, и сатана тоже посылает сны, но не всегда люди могут точно разобрать, потому что не всегда они бывают от Бога. Сон от Бога всегда бывает с правильным толкованием и с правильным значением. Иногда вы можете видеть церковь в лице жены, иногда можете видеть церковь в лице мужа. Потому что церковь в Слове Божьем проходит и как муж, и как жена, и как невеста, и как девица, и как отроковица. Чтобы нам возрасти в полную меру возраста Христова, мужа совершенного, для всех без исключения, и мужчин, и женщин, в полную меру возраста Христова, мужа совершенного, и для всех без исключения, мужчин и женщин, апостол Павел говорит, я вручил вас чистою девою Иисусу Христу. Он говорит об обручении и мужчинам, и женщинам, и здесь называет и мужчин девою, чистою девою. И поэтому, говорит, я ревную о вас ревностью Божией. Поэтому я здесь хочу показать в этом месте Священного Писания, что Слово Божие говорит о том, что когда в церкви кто-то начинает возводить и клеветать на человека, подчиненного в церкви, бывает такое, что начинает на него возводить и говорить, вот он такой-то и такой-то, у него не было честности, он нечестно поступил. И тогда написано, пусть мать и отец его возьмут и покажут признаки девства. Признаки девства – это когда вы вступаете в завет. Вы знаете, что это завет крови. Если не было пролития крови, не было и завета. И они показывают завет крови, что этот человек, будет ли он мужчина или женщина, на которого возводят напрасную вину, кто бы он ни был. Но когда показывают, что у него был завет с Богом, на основании этой крови они показывают, вы скажете, но может ли сам Бог возводить вину на человека? Нет, Бог не возводит вину на человека. Но я повторяю, люди могут возводить. И тогда отец и мать, то есть здесь имеется в виду, в церкви могут такие вещи происходить. И апостол Павел говорил, что при устах двух или трех свидетелей может быть только твердо всякое слово. Если Дух Святой хочет дать вам второе свидетельство, то оно будет второе свидетельство. Когда у меня нет второго свидетельства, есть только одно свидетельство, я не имею права согласно одного свидетельства действовать. Если есть у меня мое личное свидетельство, я знаю это сам, не со стороны, тогда мне не нужно два свидетеля, потому что я уже знаю. Здесь нужно для моего удостоверения два свидетеля. Иногда люди говорят, тебе же нужен второй свидетель, это видел только ты или слышал только ты. Для меня этого достаточно, когда слышал только я. Или я это уже увидел. Но здесь два свидетеля требуются, которые придут ко мне. Так и здесь. Они показали, что этот человек был в завете с Богом. И когда на него возводится клевета какая-то, то в это время Бог будет защищать вас на основании своего завета. Здесь выступает завет крови, центр, который защищает вас и снимает с вас вину. И этот человек платит отцу девицы. Он платит большую цену, большой штраф. И никогда не может с ней развестись. Вы скажете, я бы не желала жить с таким мужем, который возвел на меня понапраслину, и теперь меня вместе с ним связали на всю жизнь. Ведь он мне жизни не даст. Потому что его наказали, его вскрыли, он муж, он сильнее, он будет издеваться надо мною. Нет, нельзя было издеваться над дочерью Авраама. Не думайте, что израильтянин что хотел, то и делал, что жена его была рабыня. Нет, у нее были отец и мать, у нее были старейшины города, у нее был священник, и она всегда могла пойти и пожаловаться священнику. И нельзя было с ней поступать, как с рабыней. Если ты возненавидел ее, отпусти ее, но не клевещи на нее. А если ты начинаешь клеветать, то ты уже никогда не можешь расстаться с ней. Я сейчас не говорю о душевных понятиях, но когда израильтянки или же израильтянин правильно служил Богу, всегда были у Бога люди, которые компенсировали все в нем. Я знаю и сегодня, если жена возводит что-то на мужа, или муж возводит на жену, и вам тяжело жить, и нету никаких свидетельств, никаких доказательств, вы можете уйти к Богу и в молитве добиться такого превосходства и такого счастья, и так подняться над всем этим, что Бог возьмет и покажет вам превосходство, и ваш муж или ваша жена заплатит вот эту цену. То есть эта цена будет как раз того, что Бог заберет, Он изменит вашу жену и изменит вашего мужа. И Он снимет с вас вину за то, что Он пустил худую молву, и Он опозорится, Ему придется признаться пред всеми, что Он опозорился. Он заплатит эту цену Небесному Отцу и скажет: «Боже, прости меня», и Бог возвратит мир в семью. Вам не будет после этого жить плохо или тяжело, наоборот, будет жить хорошо, если у вас будет именно с Богом завет. И Бог на основании своего завета вступится за вас и отстоит вас. Но если этого нет, если действительно оказалось, Слово Божие говорит, тогда пусть все общество побьет ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело в Израиле. Я не говорю сейчас о прелюбодеянии, потому что апостол Иаков говорит, и Петр, он называл прелюбодеянием отношение ко Христу. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Прелюбодеи и прелюбодейцы. Дружба с миром является прелюбодеянием. Когда мы дружим с миром, тогда происходит возбуждение. Мы прелюбодействуем. Но я сейчас не говорю, здесь не было прелюбодейства. Здесь говорилось, что оно было якобы до этого, а его на самом деле не было. Вас обвинили в грехе, которого не было. И, конечно же, я хочу показать, очень сложно, быть может, нам понять, что в одном лице может быть одно и другое лицо. Дьявол может клеветать, дьявол может обвинять нас. Он может обвинять нас через людей и обвинять перед Богом. И Бог на основании завета может показать, что мы невиновны. И когда Он показывает, что мы невиновны, то, повторяю, эти люди, которые обвиняли нас, вынуждены будут признать свой позор. А мы их простим после этого. И когда мы их прощаем, мы и их спасаем. И они платят эту высокую цену, и между нами мир наступает. То есть это те же перила, только с другой стороны. Но когда мы действительно дружим с миром, и когда вступается кто-то за нас и говорит, а у нас нет завета с Богом, завета крови. На нас одежда из шерсти, там нет смерти Господа Иисуса, там нет крови. Лен имел смерть, то есть вы видите, все это взаимосвязано. Тогда пусть побьют его камнями все общество, то есть такого человека отлучают. У него нет завета, то есть это дело не было освящено заветом. Я не имею в виду, человек может потом покаяться, но в настоящее время, называясь братом, остается блудником. Когда вы, называясь братом или сестрой, остаетесь блудником или пьяницей, или еще каким-то грехом грешитесь, то не остается жертвы за грех. Там не будет этого покрывала, которое расстелят перед ним. Не будет. И тогда вам придется молиться, и тогда Он вас воскресит просто. Вы умерли, вас побили камнями, вы действительно умерли, но Он может воскресить вас. Но здесь просто прообразы. Каким образом, что Бог непреклонен. Возмездие за грех – смерть. Если есть грех, то будет и смерть. Не за каждый есть грех не к смерти. Мы будем встречаться сейчас и с грехами не к смерти. Но есть грех не к смерти. Здесь грех смерти в том, если нет завета, если вы, называясь братом или сестрой, продолжаете оставаться в грехе, то не остается жертвы за грех. Раз нет жертвы за грех, значит, там нету завета, нету крови, которую можно было бы показать пред Отцом и сказать, что это понапрасленно. Если у вас есть кровь, несмотря на ваши согрешения, но у вас есть кровь завета, если вы падаете и встаете, вы здесь будет дальше сейчас все это рассказываться и открываться, когда вы падаете и встаете, то вы будете оправданы, потому что у вас есть кровь завета. Мы увидим, в каких ситуациях это будет. Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежащего с женщиной, и женщину. И так истреби зло от Израиля. Грех к смерти. Жена замужняя имеет своего мужа, прелюбодействует. Легла с другим мужчиной. Истреби зло из Израиля, убей их обоих. Повторяю, когда у нас нет, или мы уже соединились со Христом. То же место Священного Писания, грех смерти, когда мы познали глаголы будущего века, силы будущего века, вкусили, как благ Господь. Там написано, сделались причастниками божеского естества, соединились с Духом Святым, и потом отступаем, и произвольно, это значит добровольно принимаем решение грешить. То не остается более жертвы за грех, мы прелюбодействуем и идем с дьяволом. И тогда мы повинны смерти оба, нас обоих убивают, и нет больше выхода из положения. Я не говорю, когда человек падает под насилием грех. Мы будем говорить о насилии. Когда я говорю, я всегда очень осторожен. Как только начинаю говорить, дьявол начинает вам сразу клеветать, что ты добровольно согрешил. Я знаю, что такое добровольный грех. Когда человек добровольно грешит и сознательно грешит, он никогда не придет больше сюда. Он сидеть здесь не будет. Ему больше здесь нечего делать. Он будет в баре сидеть. Зачем вечер проводить с народом Божьим, когда есть бары? Теперь сатана будет его другом. Я говорю о людях, у которых грех смерт. Я не говорю просто об умерших людях. Здесь речь не идет о них. Здесь речь идет о людях, которые имеют прямую связь с сатаной и избрали его своим мужем и оставили Христа. Добровольно оставили. Такие, как Иуда, добровольно, и им уже нет прощения. Они не приходят, они не каются, у них нет покаяния. Они не страдают, они не мучаются, им у них нет покаяния. Или же они говорят, как Иуда, предал я кровь невинную, и идут и убивают себя. Они не чувствуют, у них нет веры в покаяние, что Бог их может простить. Они по слову не находят, что у них есть прощение. И сегодня есть много таких людей, которые будут уверять вас, что вам нет прощения. Но я скажу, когда нет прощения. Если у вас есть глубокая тоска по небу, значит, вам есть прощение. У этого человека, который был в смерти, но пропадал и нашелся, отец сказал об этом младшем сыне своему старшему: «Тебе нужно радоваться, ибо сей сын мой был мертв, но ожил, пропадал и нашелся». Значит, когда мы в грехе, мы в смерти, он умер. Но у него была тоска по дому отца. Он вспомнил о доме отца и затосковал. Он сказал: «В доме отца моего лучше. Зачем я оставил? Зачем я ушел? Зачем я ушел из церкви? Теперь я мучаюсь и страдаю в ней ее. Что я наделал? Встану, пойду к отцу моему. Быть может, помилует». И, конечно же, помилует. Когда появляется вот это чувство и желание возврата, всегда возвращайтесь. Есть прощение. Если вы тоскуете, и если вы осуждаете себя, и хочется возвратиться в дом отца, вы скажете: «Но Иуда тоже пришел». Кому он пришел? Разве ему туда нужно было приходить? Согрешил против Иисуса, а приходит к священникам, бросает деньги, говорит: «Я предал кровь невинную». Они говорят: «А что нам до того? Смотри сам. Ты что, не знаешь, где нужно каяться? Ты предал Иисуса, а теперь идешь, просишь у священников прощения, или не просишь прощения, а просто исповедуешь, что ты кровь невинную предал». Нет, когда там были другие предатели, Петр был предатель, все ученики были предатели, все предали, все сбежали. Не думайте, что только Иуда был предатель. Все были предателями, все сбежали. Петр трижды отрекся пред ним. Но посмотрите, как он тут же горько плакал, и как он страдал, и глубоко в сердце Иисус знал Петра. Вы скажете: «Тот согрешил на уровне души, и тот». Нет, они по-разному предавали его. Один предавал из-за денег, а другой не рассчитал свои силы. Он думал, что его душевная любовь, его душевных сил, его талантов, его религиозного опыта достаточно для победы. Недостаточно. Если не будет Духа Святого, мы проиграем. Хотя мы любим Иисуса. Но этот продавал за деньги. Очень опасно, когда вы из скорости предаете Христа. Или же вы предаете его, просто не рассчитав своих сил, думая, что устоите, и попались в капкан, не устояли. Сатана говорит: «Все». Тогда он приходит к вам и говорит: «Ты мне одно скажи, ты меня любишь? Вот в таком состоянии, в котором ты есть сейчас, в грехе твоем, в отречении, люблю. Тогда паси агнцев моих, я возвращаю тебе все, что говорил о тебе раньше. Я не меняю моей позиции о тебе, если ты не продал меня за деньги». Петр не продавал, ученики не продавали, все были предатели, но они не продавали своего Господа за деньги. Он даже вначале бросился, отстаивая его, и он не приходил с лицемерием. Это не были лицемеры. Петр не лицемерил в данной ситуации. Он действительно смолодушествовал, сказал: «Не знаю», испугался и тут же горько заплакал. Есть разница между коростью, между одним грехом и другим. Поэтому этот грех был к смерти. Здесь за что-то эта женщина пошла с этим мужчиной, с другим. Предала своего мужа и пошла с другим. Оставила Бога и пошла к дьяволу эта душа. Потому что дьявол ей чем-то заплатил. Заплатил блестящим будущим, заплатил временным красивым мужчиной или красивой женщиной, а иногда вообще таким, что потом они говорят: «Страшно смотреть было днем, вечером не видел, а днем потом бежал в ужасе, думал: Боже мой, где я был?» Я встречал таких кающихся, которые в ужасе говорили, где я был, где я была. И, конечно же, Бог простит вам. Мы будем сейчас смотреть. В данной ситуации, если это было за деньги, если это было добровольно, когда вы имели прекрасного мужа, то есть вы знали уже Христа. Многие люди его не знают. Почему мы согрешаем? По той причине, что мы не знаем его. Если бы мы знали, мы знаем по теологии, мы знаем еще по каким-то словам, по высказыванию каких-то людей, которые на опыте рассказывают нам, какой прекрасен Иисус, как прекрасно в общении с Духом Святым, но сами не были на опыте в этом общении. Когда вы переживете настоящий опыт, то вы никогда не впадете в такие грехи. Настоящий опыт настолько приближает вас к Богу. И когда вы отпадаете, то только добровольно. Там вас уже насиловать никто не может. Вы добровольно оставляете одного мужа и добровольно идете к другому. А до этого вы еще, в общем-то, и не были женою. Многие скажут, как? Знаете, многие христиане, вы видите, мы будем сейчас здесь говорить о разных девицах. Мы говорим о замужней женщине, а сейчас будем говорить о незамужней. Замужняя женщина – это та, которая познала Бога. Это те, которые уже познали, как Он благ. Они уже знают Его обаяние, Его красоту, Его силу, были увлечены им. И потом вдруг, ну, добровольно, так спокойно поменяли его на Люцифера бывшего, на сатану, и пошли с ним. Он чем-то купил их. Таких предавать смерти. Теперь мы будем смотреть, где обрученные, но еще не жены. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. А траковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. Итак, истреби зло из среды себя. Здесь говорится не о жене, а об обрученной. Апостол Павел говорит, я обручил вас чистою девою. Сам Павел уже не считал себя просто девою. Вы знаете, обручение одно, вы скажете, когда мы будем женою? Мы будем женою там, а невестою пока здесь. Когда мы будем женою? То есть разные способы, не столько способы, сколько разные уровни общения с Богом. Самый высокий уровень – это совершенная воля, где вы входите в общение с Богом и познаете Его. Познайте, что я Бог. До этих пор мы действительно обручены Ему. У нас есть обручение, у нас есть договор, и мы уже Его невеста. И нам хочется именно вот этого общения с нашим женихом. И вдруг до этого общения у нас происходит опять. Кто-то взял нас. И Слово Божие говорит, если это было в городе, то побить их обоих. Почему? Потому что в городе она могла кричать. В городе она могла кричать. Есть возможность, была возможность освободиться. И она знала прекрасно об этом. Здесь не говорится, что она испугалась. Она могла кричать и быть спасенной. Иногда люди знают, что достаточно им только сейчас закричать к Богу, и придет свобода. Но они не хотят кричать. Они хотят воспользоваться грехом. То есть добровольно идут. Они знают, что сейчас только закричу, «Боже, спаси меня, и буду спасена». Они уже испытали на опыте, когда они в городе. То есть город – это ограждение Господне. Само город – это огороженный стеною, обнесенный стеною. Город – это значит, вы находитесь в укрепленном городе. Имя Господа – крепкая башня. Город. Убегает от нее праведник и безопасен. Вы находились в безопасном месте. И это ваш грех, что вы не закричали. Вы в городе. Вам достаточно только сказать «Иисус», и Он будет тут, как тут, и спасет вас. Но вы этого не сделали. Слово Божие говорит, побейте их обоих. Это грех смерти. Но если будет на поле дальше... Если же кто в поле встретится с отраковицей обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежащего с нею, а отраковице ничего не делай. На отраковице нет преступления смертного, ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Ибо он встретился с нею в поле, и хотя отраковица обрученная кричала, но некому было спасти ее». Бывает такое. И вы видите, грех остается, но это грех не к смерти. Ее нельзя предавать смерти. Я как-то говорил уже об этом, когда сатана насилует святых Божьих людей, захватывает их в поле. Это тогда, когда они выходят из укрытия, из города. Они вышли из города, вышли в поле, И там он напал на них. Там кричи, не кричи, никто тебя не спасет. Вы часто чувствуете это, кричите: «Боже, не хочу!» И делаете грех. Плачете, скорбите и снова делаете грех. Но когда вы попадете в город, у вас будет защита, ограждение. Это говорит о том, что этот грех не повинен смерти, и Бог прощает его и несет вину только дьявол, только его убивают. То есть бросают в озеро огненное. Стих 28. «Если кто-нибудь встретился с девицею необрученную и схватит ее и ляжет с нею и застанут их, то лежащий с нею должен дать отцу от раковицы 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее, во всю жизнь свою он не может развестись с нею». Теперь мы встречаемся вообще с необрученной. Видите, есть еще и необрученные девы. И тогда греха нету на ней. Тогда они просто должны пожениться. Произошел блуд, это так не делалось, но этот блуд не узаканивается, а просто они должны пожениться, и он никогда не может развестись с нею. Кто же здесь выступает за этого мужчину? Плоть. Есть люди, которые никогда уже не сочетаются со Христом. Они будут спасены. Бог спас их. Но они, это их вина, мы будем смотреть в других местах Писания, это их вина, что они не обручились со Христом. Это была их вина, Бог их спас. Когда Бог спасает человека, он вначале сразу же является, то есть он его очистил, он дело. Потом Бог обручает его, делает его обрученным. А потом он становится еще в более близком контакте с ним. И если на уровне вот этой благой воли, просто будучи девою еще не обрученную, и в это время вы сами проиграли во времени и тело, то есть ваш ветхий человек взял власть над вами, и вы проявили душевность, то есть рабство, то вы вечно остаетесь в рабстве. Вечно остаетесь в рабстве. И никогда не можете уже развестись. Это говорится о рабах и рабынях, которые рождаются, которые уже никогда не смогут возрасти. Ухо их никогда не будет слышать Слово Божие о рождении от Духа и никогда не будет понимать его, или же будет понимать его по-плотскому, перекручивать его. Это сыны Агари. Апостол Павел сказал, что сыны Агари будут спасены. Бог сказал Аврааму: «Я спасу твоих детей, я спасу Измаила, я благословлю его». Конечно же, люди благой воли будут благословены. Великое множество спасенных на стеклянном море – это никто иные, которые были застигнуты вот таким путем, которые вошли, то есть в замужество, они подчинялись своему душевному человеку, и душевный человек пытался угодить Богу. И, конечно же, Бог не принял это в расчет, но спасти спас, потому что спасение было дано даром. И вы посмотрите, масса людей таких, спасенных, просто спасенных, уходят, получая почти свое спасение. Где-то все строение их сгорает, и ничего у них не остается. Мы будем говорить, и уже говорили об этом, поэтому я не задерживаюсь. Хочу пройти всю эту главу сегодня. Последний стих. «Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего. Не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Жена является славою мужа. Каким образом мы можем взять жену отца? Когда мы присваиваем славу Божию себе, его действия присваиваем себе. И это присваивание не обязательно будет на наших устах. Если глубоко в вашем сердце вы принимаете славу и наслаждаетесь от этого, Бог это произвел через меня. Вот через меня, не через кого-то, а через меня. И где-то внутри идет упоение этим. То Слово Божие говорит: «Не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Вы лишаетесь первенства сразу. Когда Рувим вошел к Вале, наложнице отца своего, жене отца своего, то он потерял первенство. Он не потерял сыновство, но первенство потерял. И отец его сказал с горечью: «Не будешь преимуществовать. Осквернил постель мою, зашел на мое ложе. Ты могущество, ты крепость и могущество, но не будешь преимуществовать». Сегодня много помазанников Господних, повторяю, много помазанников Господних лишились своего первенства, лишились своего первого помазания. И уже никогда оно к ним не возвратится. Почему? Присвоили славу Божию себе. Бог это через меня произвел. Будьте весьма осторожны. Когда действительно слава Божия проходит через нас, и Бог производит это через нас, душа чувствует смирение, и вдруг искушение приписать это себе, когда люди начинают восклицать. Как бы люди ни восклицали, вы знаете, что, конечно, помазанник заплатил цену за помазание, но тем не менее оно не принадлежит. Помазание – это Господь, это Его сила, и никто не имеет права присвоить и наслаждаться. Это я, это Господь. Все это делает Господь. Не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. На этом мы сегодня будем заканчивать наше служение разбора слова, и мы сейчас будем петь. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, что такое находится в поле? Что такое находится в городе, вы объяснили. Само в городе уже объясняет, что такое и в поле. Или вы в ограждении, то есть, или же вы вне этой ограды. Если этого слова нет вокруг вас, вы не пребываете в нем, в Слове Божьем, то, значит, вы находитесь в поле. Слово Божие определенно говорит, если слова мои пребудут в вас, и вы пребудете в них, то тогда все, что вы попросите, будет вам. То есть, закричите, и будет вам. Но бывает, что Слово Божие есть у человека внутри. И он начинает кричать, вопить в поле, но он не пребывает в этом слове. Это значит в поле. Он думает, иногда человек настолько увлекается трудом в этом поле, а в слове не пребывает. Где-то внутри у него есть, и когда оно отсюда начинает, а ты же не пребываешь в слове. То есть ты закричал в последний уже момент, но если бы ты все время исповедовал это слово и жил по этому слову, это и есть пребывание в слове, и это есть в городе. Пребывать в слове – это ограждение, когда слово снаружи тебя, не только внутри. Когда слова внутри и снаружи нет, это значит, ты в поле. И тогда ты увидишь, что тебе нужно еще быть в городе, то есть все время быть под ограждением. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, что такое сокрушенный дух, как это увидеть в себе? Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Это же мысль в 5 главе Матфея, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Сокрушенный дух – это когда у вас нет никакой надежды на себя. Бог сокрушил опору полную, вы никогда не можете надеяться на себя, и вы теперь всегда надеетесь только на Него. Нищий не может положиться на себя, не имеющий лично ничего. Все в Боге, все от Него. Он Его богатство, то есть полностью расточивший, ничего не оставивший для себя. Полностью согласившийся дать Богу все, потому что Бог дойдет к нам до такой степени, что заберет как будто бы все, последнее, самое дорогое. И произойдет это сокрушение духа. Он сокрушит не только душу, но и наш дух. До сокрушения духа пройдет. И когда будет дух сокрушен, потому что несокрушенный дух, он все равно не способен полагаться на Господа полностью. У него достаточно силы полагаться на себя. Но люди, сокрушенные или же нищие духом, это одно и то же. Они полагаются только на Господа. Признак это, какой признак в себе? Это то, что вы на себя не можете положиться никогда. Вы настолько зависите от Него, что нигде не хотите без Него ничего начинать. Сокрушенный духом человек всегда в любом предприятии приглашает Дух Святой. Несокрушенный же человек иногда говорит, о, вот это мне страшно, Господи, приди сюда, а это я и могу сам сделать. Он не просит, не приглашает, Дух Святой, пойдем со мной. Он сам может посмотреть телевизор без Духа Святого, а в собрание идти уже с Духом Святым нужно ему. Когда кушать, иногда он становится, Господи, благослови эту пищу. Он стоит и смотрит на него, так я же ее уже благословил. Я жду благодарения. Вот когда наемся, потом поблагодарю. Потом наелся, но теперь благодарю, наелся. То есть уже мы неправильно поступаем. Вот это и есть несокрушенный дух. Сокрушенный дух поступает по Писанию. Он видит пищу на своем столе приготовленную, и он не говорит, Боже, благослови эту пищу. Да пища благословенная. Вы знаете, благословение начинается с поля. Когда Бог дает жизнь, дает свет и дает солнце, посылает для тех у других и дождь, и плод вырастает. Это уже благословение. И когда теперь оно у вас на столе, это уже двойное благословение. Что еще вам благословлять? Нет, говорит, человек благословия, потом наелся. Вы обратили внимание, нигде в Священном Писании люди не наедались и потом не говорили «благодарю». Ели, чтобы утолить голод, а не чтобы, ну, так уж наесться. Так уже удовлетворить себя, и потом встает, аж тяжело вставать. И ремень расстегнул. Ну, Боже, благодарю тебя. Хорошо наелся. Я сейчас не буду говорить, потому что любая пища питает еще кое-кого. Она не только наше тело питает, она также и закон греха в это время питает, и он обретает мощь и силу. Поэтому неважно, нам нужно просто утолять голод. То есть надо наедаться, утолять голод, но это не значит, что объедаться. Обжорство – грех. Многие люди из-за этого не войдут в Царство Небесное, они его потеряют. Из-за обжорства, потому что очень сильно будут любить наедаться и благодарить Бога. Боже, теперь благодарю. Вот это есть несокрушенный дух. Сокрушенный дух смиренно встает перед Богом, благодарит за то, что есть, доволен тем, что есть, и говорит: Боже, благодарю Тебя. Что есть, то буду есть. Слава имени Твоему Святому. Аминь. Встает, сидит и кушает. Покушал, встал и пошел. Брат Аркадий, благодарить. Я говорю, я уже поблагодарил вначале. А почему сидя? Христос полулежа благодарил всегда. Он вообще никогда не вставал. Не сидя, а вообще полулежал. По восточному вычу лежал и возлежав, возблагодарил. И кушали все прекрасно. То есть, что такое лежа, сидя, стоя? Какая разница? Состояние моего духа должно быть. Я действительно его благодарю. У меня действительно дух сокрушен. Несокрушенный дух встанет, хлопнет в ладоши, поднимет голову и начнет молиться и за папу, и за маму, и за дедушку, и за бабушку. И начинает в этой молитве, на иных языках молятся, и еще там включает. Слушайте, поблагодарите Бога за пищу просто, и садитесь и кушайте, или сидя поблагодарите, там не имеет значения. Ну, на колени встань, если хочешь. Нет, вот так привыкли, обязательно надо встать. А у нас так не молятся. Я любил молиться всегда короткой молитвой, сидя, поражать своих гостей. Они у нас так не молятся, у нас так молятся, садись и кушай. Он не успел встать, еще руки сложить, а я уже аминь сказал. Я говорю, научишься не лицемерить. Что ты здесь? Что здесь неблагословенное? Что я тебе, удавленен или кровь я тебе поставил сюда, что ты начинаешь? Пища освящается Словом Божьим, отделяется. Слово Божье говорит, что это можно кушать? Оно благословенное, двойное благословение на столе. Что тебе надо? Вот это есть несокрушенный дух. Когда мы по преданиям и традициям, сокрушенный дух не живет преданиями и традициями, он живет Словом Божьим. Об этом можно много говорить. Дорогой пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, можно ли иногда говорить неправду нечестивым людям? Например, в Библии повивальные бабки говорили неправду, и Авраам за Сару говорил неправду, и Иаков говорил и делал неправду, и Господь не вменил им в грех, а благословил их. Давайте начнем с повивальных бабок. Они говорили, прежде нежели мы приходим к ним, они уже рождают. Вы знаете, что они не говорили неправды, они говорили правду. Делал чудо. Они приходили, их звали, но когда они приходили, они уже рождали. И бабки так и отчитывались, что они приходили, мы приходим, а они уже родили. Теперь Авраам за Сару. Бог не поощрил эту ложь и никогда не поощрял. Он сказал: Авраам, ходи предо мною. Он обличил его. Когда Авраам ходил перед этими народами и солгал, сказав, что это не его жена, она только сестра, скрыл. Он боялся, и боящийся несовершен в любви. И тогда Бог ему сказал: Авраам, ходи предо мною, не ходи перед ними. То, что не сказано прямо за грех, я могу вам привести, где другое место прямо сказано, что Бог говорил ему, что он огорчал Бога. И это сделал, в ком был превосходнейший дух. Он хотел получить наследство, он огорчил свою жену. И вы оскорбляете, и потом они приходят и обливают мой жертвенник слезами, и вы хотите, чтобы я благоволил к вам. И дальше пророк говорит, но не сделал ли этого и тот, в котором был высокий дух, и тот мог согрешить. Так что Бог не поощрял. И потом Иаков говорил и делал неправду, и то, что Иаков сеял, то он и пожал. Посмотрите на бедного Иакова. Он сказал неправду, а потом посмотрите, как Лаван над ним издевался. В течение 20 лет с лишним издевательства за одну жену, за другую жену, за скот. По 7 лет за каждую, давай, издевался над ним. Он за одну жену служит ему 7 лет, он ему подсовывает другую. Говорит, ничего, говорит, пройдет еще три дня, а потом я тебе эту дам, и за ту 7 лет будешь служить. И Лаван потирает руки, уже на 14 лет раба приобрел. А потом еще за скот. И таким образом он у него...